Учимся быть. Дружеские посиделки незрячих родителей.
Добрый вечер! Рада всех приветствовать в эфире на Тифлоинфо на наших часах 19 часов в Москве. А к вам пришла программа «Учимся быть» – дружеские посиделки незрячих родителей. И сегодня со мной Полина Иванкевич. Полина, привет тебе!
Всем добрый вечер!
И в гостях у нас сегодня наш специалист, эксперт во многих вопросах. И она у нас уже была, эта гостья, и сегодня с нами снова. И я надеюсь, что не последний раз у нас есть некоторые мысли по поводу совместных эфиров в дальнейшем. Я очень-очень рада приветствовать у нас Юлию Васильеву. Юля, привет тебе.
Всем привет, очень рада снова присутствовать в эфире.
Напомню, Юля у нас психолог, сексолог, и сегодня не просто так она у нас. Сегодня мы будем разговаривать о половом воспитании и все, что с этим связано. Поэтому будем очень рады, если вы нам, наши слушатели и зрители, будете писать в чат свои комментарии по обсуждаемым вопросам, либо будете задавать свои вопросы, на все постараемся ответить, будем развеивать какие-нибудь мифы. В общем, будьте активными, будем очень рады. Ну, мы не будем далеко откладывать дела наши и начнем сразу. Юль, расскажи, вот половое воспитание, как вот слышат некоторые это выражение и сразу думают, все, нужно говорить о сексуальных отношениях и больше ни о чем. И как же об этом говорить? И нельзя же, вдруг вот, в общем, будет какое-нибудь растление, развращение, в общем. Юль, ну, мне кажется, что это вот не только об этом, правда?
Безусловно, это не только об этом. Просто дело в том, что в голове родителей, учителей, воспитателей и других людей, которые говорят на эти темы, есть уже свои стереотипы, есть некоторые свои представления, и, конечно же, всегда есть, ну, у многих есть такой страх, как же действительно говорить о половом воспитании, и если половое воспитание – это обязательно секс, а если секс – это не очень хорошо в раннем возрасте, а вдруг беременность у девочек, вдруг болезни, ну и так далее. То есть такой негативный план идет. Но на самом деле половое воспитание – это не только и не столько разговоры о сексе, а еще и гендерное воспитание, то есть полуролевое. То есть когда мы говорим о воспитании девочек и мальчиков как мальчиков. То есть гендерное воспитание тоже относится к так называемому половому воспитанию.
Отлично. Вот уже с чем-то начинаем разбираться. Хотела еще пояснить. Мы, когда с Юлей готовились к программе, и обсуждали, что мы будем сегодня обсуждать масло масляное, пятничный вечер, буду заговариваться, сразу прошу прощения, но надеюсь, что этого будет не очень много. Так вот, поговорили о том, что сложно говорить обо всем сразу, и, может быть, у нас все-таки будет эта программа в двух частях, сегодня часть первая, и мы поговорим о наших детях где-то возраста до подросткового, потому что подростковый возраст – это совсем отдельная каста детского народа населения, поэтому сегодня поговорим о более младших возрастах, что им нужно и нам, что нужно от них, им от нас, что они хотят знать. Вот. Юль, все, ну, как бы начинают думать, ну вот когда же нужно об этом говорить и о чем нужно с детьми говорить. Но мне кажется, нужно сначала порядок в голове у родителя вообще навести, то есть о чем говорить, когда говорить, и что он вообще хочет сказать. То есть вот у нас детский запрос вот моей 5,5, и она особо пока вот не интересуется там, откуда берутся дети, или вот разница между девочкой и мальчиком. Не знаю почему. Как-то она вообще у нас не очень мальчиков любит, она немножечко их как бы побаивается, так отвергает. Вот она считает, что мальчишки – это хулиганы. Вот. Ну, видимо, в садике у них мальчишки такие хулиганистые, хотя у нас такая девочковая группа, у нас мальчиков мало. Вот. Но все дети разные. В общем, как родителям реагировать? И, в общем, развеянным, скажи мне, как быть?
Ну, ты уже часть ответа, собственно, на свой вопрос дала. Действительно, нужно сначала в голове родителей понять, о чем они хотят говорить, зачем это нужно и когда. Потому что, когда говорят, ну, просто так надо же ребенку объяснить. Или еще говорят, ну, лучше я расскажу, чем улица расскажет. То есть, соответственно, вот если у вас в голове такие мысли, то лучше пока ни о чем не говорить с ребенком. Потому что если вы не знаете сами, как подойти, вам страшно, вы чувствуете неуверенность, и вы боитесь, то ребенок это очень быстро считает. Дети очень хорошо чувствуют неуверенность родителей, чувствуют, когда они волнуются и так далее. Поэтому если вы пока не решили и пока не понимаете, зачем это нужно вам или вашему ребенку, то лучше это либо перепоручить другому, что тоже возможно, либо другому родителю, либо кому-то из авторитетных взрослых, кому вы доверяете, либо продумать все-таки этот разговор или отложить его на более позднее время. Но на самом деле вопросы эти могут возникать в любом возрасте, как в самом маленьком, ну, то есть там лет начиная с трех, например, эти вопросы могут возникать. Да. Особенно, например, если вдруг в семье планируется или появляется братик или сестренка, например, и о нем родители говорят, и тогда у ребенка возникает живой интерес, а что, откуда же возьмется братик или сестренка, а как он появится, а что происходит и так далее. Но, опять же, такие вопросы могут, скажем, дети приносить и из сада, и из каких-то других мест, где-то что-то услышали. Поэтому в любом случае здесь важно, хотите ли вы, скажем, ребенку рассказать некую правду, ну, правду, конечно, не о процессе, да, зачатия детей, а откуда берутся дети. Или если вы, например, уже говорили ребенку, что тебя принес аист, или мы тебя купили в магазине, или где-то еще, и вдруг вы говорите, а вот у меня в животике живет братик или сестренка. У ребенка может возникнуть вопрос, а как же так? Я вот из капусты, а он из животика. Это как-то. Но здесь тоже не стоит теряться. Можно объяснить, то есть не нужно, ну, что-то придумывать там и мямлить. Да? Объяснить ребенку, что ты был маленький тогда, да, поэтому я тебе сказал так-то и так-то. Да, сейчас ты уже вырос, ты уже можешь понять, ты уже можешь знать, да, то есть показать ребенку вот важность того, что вот он уже молодец, и он задает такие вопросы, и он получит ответы, да, соответственно, вот таким вот образом, к примеру.
То есть мы вот это повторяем из программы в программу, то есть быть с ребенком максимально честным в эмоциях и в тех же словах, то есть объяснишь, да, вот я тебе сказал это тогда, то, а сейчас вот в силу этих обстоятельств других они поменялись, говорю тебе уже по-другому. Ведь на самом деле это более честный подход, чем там опять что-нибудь придумывать в своей голове. А вот, например, если ребенок спросит, мама, а вот как ты узнала, что, ну, допустим, говорили, вот я вот тебя там ждала, я очень хотела, чтобы у меня там была девочка или мальчик. Она скажет, а откуда ты узнала? Как ты поняла, что кто у тебя будет? И опять, может быть, с ребенком до этого, опять же, не обсуждали, да, вот такие какие-то вопросы, отличия. Что посоветуешь? Как быть? Отвечать честно? Понятно, но что отвечать? Вот я тот родитель, я еще не начала о таком ничего разговаривать. Мне, видимо, везет, потому что она не спрашивает. Ну, я думаю, что это такое везение. Это...
Да, ты учти, что она может... Ты учти, что она может и не спросить. Это тоже. То есть родители некоторые... Фу, не говорите, слава богу. Ой, не спросила, хорошо. Она может и не спросить. Да-да-да. Да? То есть то, что дети не спрашивают, это еще ничего не значит. Да, но здесь, в принципе, ничего... скажем, страшного в том, чтобы сказать ребенку, что я пошла к врачу, доктор сделал мне анализы, да, или сделал какую-то процедуру, да, ну, там, объяснять что ребенку, что-то УЗИ, может, и не надо, да, но я увидела твою фотографию, да, например, или твой...
Да,
и, собственно, фотографии было видно, девочка или мальчик, да, я увидела, что ты девочка, да, я увидела, что ты мальчик, да, то есть, в принципе, объяснить ребенку это тоже не так уж сложно, на мой взгляд.
Ой, я с тобой согласна, на самом деле столько тараканов в голове. Вот. Ну, я думаю, что мы как бы еще вернемся именно вот к такому сексуальному воспитанию. А давай с тобой поговорим вот все-таки о роли вообще родителей. То есть мамы, папы, некоторые говорят, что вот я такое слышала, например, мальчиков мама должна воспитывать до 3 лет, с 3 лет должен воспитанием заниматься отец, или наоборот, что там папа только с девочкой играет, развлекает ее, всем остальному учит мама, и кто-то там из них все время в сторонке, либо когда мальчиков воспитывает мама в сторонке, mm-hmm. девочек воспитывает папа в сторонке. В общем, рассказывай, как должно быть, как лучше.
А здесь, на самом деле, действительно очень много мифов и заблуждений. Мы сейчас вкратце рассмотрим развитие полуролевого поведения у девочек и у мальчиков. Очень кратко расскажу, потому что, на мой взгляд, это важно, но в дебри углубляться тоже не хочется. На самом деле, конечно, воспитанием и эмоциональным контактом с ребенком, конечно же, должны заниматься и мама, и папа, потому что, ну, давайте вот просто представим на минуточку, что с ребенком, любым мальчиком или девочкой, вот была все время мама, ну, папа где-то, как ты и сказал, был в стороне, и вот вдруг появляется папа, как говорится, на сцену вышел папа. Откуда он взялся, угу. почему я должен его слушаться, кто он вообще такой, этот папа, как мне с ним быть, да, и так далее. То есть это тоже, ну, такое странное заявление. Во-первых, многие думают, что и не с 3 лет, а позже, когда ребенка можно будет там на футбол с собой брать или еще куда-нибудь, да, мальчишеские игры.
Шахматы играть, да.
Да. Вот тогда может быть. На самом деле, конечно же, нет. Конечно, оба родителя очень значимы для ребенка. Безусловно, до года большее значение имеет мать. Почему? Потому что просто система жизнеобеспечения ребенка от нее зависит. Да? Собственно, она ребенка кормит, она ребенка ласкает, хотя папе тоже никто не мешает, да, проявлять ласку к ребенку и играть с ним, да, и гулять с ним. И многие отцы участвуют и в купании ребенка, и самостоятельно это делают тоже. Но больше, конечно, скажем, времени с ребенком проводит мама. Но это в классической семье. Сейчас бывает уже очень по-разному. Но, соответственно, потом уже, и особенно как раз с 3 лет, на самом деле вот это полуролевое поведение и вообще отношение ребенка к своему полу, к тому пониманию, кто я вообще, мальчик, девочка, почему так, и кто остальные люди, где мальчики, где девочки, вот эта полуролевая принадлежность, это все максимально формируется с 3 до 7 лет. Здесь проходит в развитии у детей эдипальная стадия развития личности. Прошу не пугаться и не путать с эдиповым комплексом, потому что очень многие о нем слышали, либо читали, и легенду про царя Эдипа, я думаю, многие знают.
Да.
И эдипов комплекс людей обычно пугают, ой, это что-то такое ужасное. Но нет, эдипальная стадия – это именно стадия в развитии ребенка, и это как раз нормально. То есть вот комплекс – это не очень нормально, а эдипальная стадия – это хорошо, она есть у всех детей. И, собственно, к 3 годам обычно ребенок уже понимает, к какому полу он принадлежит. Все-таки девочка понимает, что она девочка, она чем-то похожа на маму, как-то устроена тоже похоже, выглядит как-то похоже, а мальчик понимает, что он мальчик. И здесь происходит достаточно простая вещь. Начнем с девочек, чтобы не путаться сначала. Не против с девочек?
Угу. Давай.
Начнем с девочек. Девочка понимает, что она девочка, она женщина, что она чем-то похожа на маму. И ближайший ее мужчина – это папа. Да, понятно. Но если он есть, если его нет, это какая-то авторитетная мужская фигура. Что происходит? Девочка начинает отрабатывать на папе свои женские функции. То есть она может с ним кокетничать, она может для него красиво одеваться, она может привлекать всячески его внимание. То есть она от мамы переходит к папе, то есть свое внимание переносит на него. До этого мама была важнее, теперь становится важнее папа. Она отыгрывает на нем как бы свои женские сценарии, да, она даже может ревновать его к маме, да, говорить, например, что мама плохая, папа он мой, он больше меня любит, мама уйди, да, в каких-то таких моментах девочка может даже говорить так и постоянно пытаться завоевать папино внимание. Какой здесь правильный сценарий развития? Он заключается в том, что папа поддерживает девочку, он говорит, да, что ты красивая, ты молодец, ты хорошая, я тебя люблю, Но при этом показывает, что любит-то он маму, взрослую женщину, да, что он, mm-hmm. он говорит своей дочери, вот когда ты вырастешь, ты будешь как мама, у тебя будет тоже муж, да, я тебя люблю, ты хорошая, но выбирает он маму, да, то есть он показывает, mm-hmm. что он выбирает взрослую женщину, что он маму уважает, что он маму любит, а ты дочка, ты моя дочь, моя принцесса, да, а не... грубо говоря, партнерша, да, потому что иногда как получается, что если мужчина проявляет к жене, например, или к партнерше неуважение какое-то, да, или пренебрежение, или какие-то насмешки, да, бывает, родители ссорятся, например, говорят, ну, я вот, мама, ладно, вот ты моя принцесса, ты моя самая любимая девочка, самая прекрасная, самая замечательная, мы без мамы обойдемся с тобой, да, я тебя так люблю, ты у меня прям замечательная, лучше всех. Тогда девочка что может понять, да, то есть, что мама, она не авторитетная личность для нее, что мама, она в будущем, да, может такое быть мнение, что мама, она недостаточно хороша для папы, а вот я буду прикладывать все усилия, чтобы быть хорошей для папы. То есть в правильном варианте развития, да, папа показывает девочке, что он ее любит, она молодец, она правильно применяет свои женские навыки, но при этом он любит маму. И тогда девочка что делает, да? Она, как говорится, отработала все это на папе, и она возвращается к маме. То есть для нее мама авторитет все-таки, да, мама женщина, которой она подражает, поведение которой она там сначала копирует, потом, соответственно, просто прислушивается, да, и развитие идет по нормальному пути.
Прекрасно. У меня дочь очень у нас... о папе заботиться. Она им там, ей приятно подать ей какую-то еду, принести какую-нибудь одежду, что-нибудь для него найти. Но при этом она ко мне привязана, ну, очень сильно. И, в общем, мой муж это видит. Был такой случай в прошлом году. В общем, она спросила разницу между мамой и мачехой. Ну, кто такая мачеха? Причем она со всеми у нас такими вопросами какими-то, она у нас к папе идет. Вот. Ну, так, где подумать надо, в общем, с бытовыми ко мне, а с теми, в общем, все, что высшая материя, все к папе, вот. И папа говорит, ну, вот это, как бы, чужая тетя, вот если бы, допустим, у нас мамы, ну, бы не было, то есть вот если бы я какую-то другую женщину, то была бы она тебе мачехой. И говорит ей, давай, говорит, найдем новую маму. Она так замолчала, она говорит, эту выгоним и новую найдем. Она говорит, ну ладно, тогда и меня выгоняй.
Ну, на самом деле, иногда девочки отыгрывают с папами еще и материнскую роль, да, не только женскую, когда вот они привлекают внимание, но и материнскую роль, то есть заботятся, вот как ты и сказала, да, то есть они, почему? Они видят, что ты это делаешь, да, как жена, как... И, соответственно, она отыгрывает вот такую же роль, что о мужчине нужно заботиться, да, вот, и тогда, может быть, например, он тебя хвалил, когда ты что-то сделала, да, там, принесла ему или приготовила, похвалил, ей тоже хочется получить похвалу, она, ага, раз он маму похвалил за то, что она что-то ему принесла, я тоже это сделаю, он меня тоже похвалит.
Ну, видимо, да.
И здесь, смотрите, сразу скажу о некоторых ошибках, которые бывают, да, о некоторых мы уже сказали, когда папа, например, неуважительно относится к маме, и, соответственно, еще бывает, когда мама ведет себя так, что, например, она отстраненная, или она не очень эмоциональная, или она в этот момент начинает конкурировать с дочерью, да, она видит, что муж уделяет больше времени дочери, и, соответственно, вступает с ней в какую-то конкуренцию, да, потому что у нее тоже есть свои какие-то обиды и свои какие-то мысли, да, то, соответственно, развитие тоже может пойти не по очень правильному пути, потому что девочка, опять же, больше будет для нее авторитетным отец, она будет постоянно завоевывать вот это мужское внимание, да, она будет, например, часто... Ну, вот есть такой термин «эдипальные девочки». Эдипальная девочка, она такая, знаете, вот она будет надевать там рюшечки, бантики, все такое красивое, косметикой потом пользоваться максимально, то есть соблазнять мужчин. То есть ей нужно вот этого папу, грубо говоря, к себе привлечь, в будущем и мужчину. То есть это будет хорошая любовница, да, скажем, хорошая такая соблазнительница. У нее вот эта роль будет хорошо развита, а вот чувственная роль, то есть именно как чувство проявлять к мужчине, будет развита
отдача умение. Какая-то, да?
Да, ей будет сложно. То есть, например, она завоевала, она соблазнила, а дальше у нее резко может пропасть интерес, потому что она не знает, а что с ним дальше-то делать, с этим мужчиной. Она его привлекла, главная была мысль, это привлечь его внимание, да, вот этого папы, а потом мужчины. Она его привлекла, а дальше-то что с ним делать? Да? Дальше он ей уже как бы и не нужен, не интересен, потому что ей нужно вот завлечь.
Цель достигнута.
Да, да, да. А, опять же, может быть, другая сторона, когда папа, скажем, не очень правильно себя повел в это время, да, когда он мог, в принципе, не обращать внимания на дочь, или папа холодный, отстраненный, хуже, еще хуже, если агрессивный, либо когда родители ругаются, и мама, например, говорит дочке, что вот мужчины все не очень хорошие люди, да, а вот я тебя люблю, я всегда буду с тобой, ты не переживай, мы всегда будем вместе, да, то есть здесь важен посыл, который мама дает дочери, как относиться к мужчине. Мужчины это кто? Это какие-то опасные, плохие люди, которые причиняют нам боль. И тогда зачем мне? Я лучше буду с женщинами, да, я лучше буду, такие вот девочки часто набирают лишний вес, выглядят не очень привлекательно, потому что, ну, лучше я буду с женщинами, я не буду привлекать внимание этих опасных, злых, страшных мужчин, да. Либо еще другой вариант развития не очень хорошего, когда девочка, дочка, она вступает вот в такую коллаборацию с мамой, да, раз мама меня любит, все, мы будем всегда вдвоем, они такие подружки, все, всем делится, это, конечно, хорошо, но часто что бывает, что вот такая дочь, она маме заменяет партнера или мужа, или мужчину, да, то есть она всегда с мамой, чтобы, значит, все время посвящать маме, а когда у нее и если появится личная жизнь, то она должна быть одобрена мамой. А мамой она одобрена, скорее всего, не будет, потому что ей удобно, да, что рядом дочка, что она все для нее делает, они вместе везде ходят, все вместе делают, а тут появляется мужчина. То есть с личной жизнью могут быть здесь большие проблемы. Поэтому в любом случае...
Нужно быть осторожными, ребята.
Да, нужно быть просто неосторожными, чтобы... Вот, когда говорят осторожно, мы обычно пугаемся. Нужно быть
внимательными. Вот правильно. О, правильно. Вот видишь, как замечательно, ты меня поправила. Я, кстати, вот как раз хотела сказать о страхах. То есть, в принципе, это вот вообще неправильный посыл, когда мы начинаем ребенка любого пола говорить, вот придет, вот ты себя плохо ведешь, вот тебя придет и дядя заберет. Ведь это тоже неправильно. Может забрать на самом деле и тетя, ну, и дядя. И вообще непонятно кто. Все время каких-то дядей придумываем.
Ну, дядей, да, потому что дядя это милиционер, дядя это бабай, у нас все, все вот эти дяди. Они такие, вот опять же, да, вот этот посыл, что они большие и страшные, ты их бойся. То есть, опять же, часто вот мы в прошлом эфире говорили о безопасности, и как раз чаще всего же говорят, бойся незнакомого мужчину, да, вот чтобы тебе незнакомый мужчина дал конфетку, ни в коем случае. То есть, опять же, вот эти страшилки-пугалки какого-то незнакомого мужчины, да, и у девочки, конечно, может формироваться вот этот страх, что все мужчины, они опасны, и поэтому лучше к ним не приближаться, да, либо еще, может быть, один вариант развития, это когда... девочка сильно привязывается к папе, то есть мама тоже там, например, отстранена, занята или как-то не смогла поучаствовать вовремя в воспитании, девочка привязана к папе настолько, что папа – это идеальный мужчина. Да, папа – идеальный мужчина, он хороший, он прекрасный, и, соответственно, найти, то есть девочка будет искать партнера такого же, как папу, а это, как мы знаем, нереально, да, искать человека такого же, как кто-то. Поэтому
путь девочка... никуда.
Да, во-первых, путь никуда, во-вторых, она будет, возможно, такой вариант развития, когда девушка сидит, вот такая девочка-цветочек, я сижу и жду, когда кто-нибудь придет и меня завоюет. Но этот кто-нибудь должен быть еще непременно идеальным, вот потому что папа у меня идеальный, и он тоже был идеальный, должен быть. И вот я сижу такая вся фея и жду, когда же он придет. Ничего не делаю, может быть, даже страдаю. У меня были такие клиентки, которые около 30 лет понимают, что... Удивительно, он до сих пор не идет. Я жду, уже готова. Как говорится, девочка созрела, да. Как говорится, а он не идет. Ну как же так? Ну что же это такое, да? Поэтому здесь тоже нужно понимать, что если девочка чересчур вот привязана к папе, то это тоже может быть вот такой небольшой проблемой. Не хочу напугать ни в коем случае родителей, просто хочу обратить внимание на то, что в это время очень важно именно поведение ваше в семье. как вы в семье, родители, относитесь друг к другу? Насколько уважительно и с любовью вы разговариваете, общаетесь, да, то есть, конечно, понятно, что у всех есть конфликты, но это ребенок тоже должен понимать, что в жизни не все будет идеально, но он должен видеть, что родители – это пара, родители, они вместе. А часто же еще бывает такое, знаете, перетягивание ребенка на свою сторону. Вот, например, родители поругались, папа говорит одно, мама другое. Ребенок быстро понимает, кому в каком настроении надо подойти, чтобы что-то попросить и так далее, и так далее. То есть часто ребенок даже, ну, то есть он уже знает, папа сейчас не в настроении, пойду к маме, точно, мама точно. Или папа сейчас в хорошем настроении, вот у него точно, он отпустит.
Пойду к нему, да. Все время союзника себе какого-то ищет в том, что сам придумал.
Но это происходит, опять же, из-за того, что ребенок видит. Потому что ребенок...
Да, неровные отношения такие.
Да, ребенок в первые годы жизни как раз очень хорошо считывает информацию. Но я думаю, о девочках мы достаточно подробно поговорили.
Или да, хотела... еще вопрос? Пока нет, но мы сейчас узнаем. Полина, есть ли у нас что-нибудь в чате?
Внезапно, что-то как-то сегодня молчаливо, хотя тема, я вот сейчас сижу, вас слушаю, уже заслушалась 100 раз.
Ну, прекрасно. Ну, ничего страшного. Я думаю, может быть, наши зрители и слушатели тоже заслушались. Я хотела сказать, что очень приятно делать программы, когда есть запрос зрительский. Так у нас, кстати, есть группа в Телеграм, куда вы можете добавиться и где вы можете пообщаться с ведущими, можете задать свои вопросы и свои предложения внести. И у меня к вам, конечно, есть встречный вопрос. Пришла мне мысль сделать передачу о детских страхах. Так вот, если вы считаете, что ей нужно быть, этой программе, напишите в группу, я прочитаю ваше сообщение, у меня будет больше мотивации ее делать. Вот. Так как вопросов пока нет, мне тоже пока все предельно ясно, переходим к мальчикам.
Да, переходим к мальчикам, и у мальчиков здесь даже немножечко сложнее путь. Почему? Потому что если девочка изначально с мамой, и мама на нее похожа, то здесь все достаточно просто. У мальчика получается так, что когда наступает вот это время сепарации, отделения от мамы, он понимает, что он вообще-то от мамы сильно отличается, да, то есть он вот был все время с мамой, а оказывается, мама, она как-то по-другому устроена, и мама все-таки причисляется в итоге к девочкам, да, а он, оказывается, мальчик. И вот что же ему делать, да, куда ему бежать, что ему...
Как ему быть устроиться.
Да, как ему быть. И еще в чем проблема, что часто все-таки, к сожалению, неполных семей у нас много, и часто мальчики воспитываются мамами, только мамами или мамами и бабушками, поэтому их путь немножко бывает сложнее. Но мы опять же начнем с идеала и будем к нему стремиться, поэтому в идеале... Мальчик в это время, когда он отходит от мамы, также примерно в возрасте 3 лет, он идет к папе, папа его поддерживает, да, то есть не говорит, что я все за тебя решу, все сделаю, но и вторую полярность тоже не выбирает, что ну ты же мужик, давай все сам, мужики должны вот это все делать, мужчины не плачут, да, вот этот стереотип тоже, что ты ноешь как девчонка, да, ты же мужик. Либо некоторые отцы выбирают, к сожалению, такой путь, они так насмехаются над сыном, она говорит, ну иди сюда, я тебе сейчас щелбан поставлю, ну иди, давай поборемся, я тебя сейчас, докажу, что ты вообще слабак, да, то есть он показывает свою мужскую силу, грубо говоря, на ребенке, да, что смотри, какой ты еще, да, не особо там маленький или какой-то недостаточно сильный и так далее. Если мы говорим про идеальный вариант развития, то когда мальчик идет к папе, он получает от папы поддержку, получает от папы, как говорится, папа принимает его в свое сообщество мужчин, да, то есть говорит, что я тебя люблю, я тебя всегда могу поддержать, научить, посоветовать, но ответственность в любом случае твоя, да, это ты выбираешь, как и что ты будешь делать. И мама, вот в чем трудность как раз для женщин, для девушек, мама это принимает, то есть она говорит, да, я тебя люблю, сынок, я тебя ценю, дорожу тобой, но я понимаю, что тебе будет лучше, там, интереснее с мужчинами. Это может
мужской
быть...
клуб.
Мужской клуб, но здесь тоже не должен быть перекос, потому что многие женщины угу. говорят, надо его отдать сразу в бокс, в футбол, я не знаю, куда там еще, на борьбу. Он же мальчик, а то вырастет девчонкой, вырастет нюней. Да, здесь тоже не нужно делать вот этот перекос.
Да.
Ребенок, он гораздо лучше вас решит, куда он захочет пойти, в футбол или в бальные танцы. Это тоже не страшно. То есть, соответственно, то есть мама это поддерживает, что ребенок идет к мужчинам, да, он проводит там и больше времени с мужчинами, и с мальчиками, да, но мама при этом такой тыл, да, который всегда поддержит, всегда тоже приласкает, там, пожалеет даже, если где-то надо и так далее. Вот именно тыл, но, тем не менее, ребенок как бы уходит вот в это общество мужчин. То есть здесь какие mm-hmm. могут быть варианты, да? Если, например, мама, опять же, если отношения в семье либо не очень, либо папа не такой авторитетный, либо еще бывает так, что мама, например, сын говорит, ну, ты моя защита и опора, вот ты мой будущий мужчина, тоже часто одинокие мамы это делают, и так говорят, что вот я слабая женщина, да, а ты мой мужчина, мой рыцарь, ты меня защищаешь, там, оберегаешь и все такое, то мужчина растет, скажем, в виде отца этой женщины, да, отца своей мамы, то есть он растет с мыслью о том, что маму нужно оберегать, маму нужно, ну, то есть с мамой нужно вести себя, как с дочкой на самом деле, да, то есть ее нужно холить или лелеять, и отношения к другим женщинам у него тоже будут вот такие отцовские. И, соответственно, если вообще будут, потому что такие сыновья очень часто сильно привязаны к маме, и им очень сложно найти себе там партнершу или жену, а если даже она находится, то все равно чаще всего с большой оглядкой на маму, и времени больше проводит с мамой. Да? Часто еще как бывает, что сын много времени проводит с мамой и ее, например, подругами, да, то есть, опять же, в женском обществе. Вот он слушает эти разговоры женские, о каких-то отношениях, какие-то, где-то какие-то, может быть, даже, ну, не знаю, сплетни, что-то еще такое. И он, соответственно, у него тоже вот не формируется этого мужского поведения, то есть он, опять же, скажем, больше черпает вот эту женскую роль, да, и несмотря на то, что он... То есть у него может быть две крайности. Либо вот такой маминкин сынок, который все время с мамой, да, он даже очень интересно прочитал пример, что вы таких мужчин можете на пляже очень легко отличить. Он такой в панамочке, в сандаликах. Вот видно, что его прям мама одевала. Несмотря на то, что он с женой пришел, все равно мама, потому что жена – это та же мама, да, он переходит потом от мамы к маме-жене, да, вот он такой.
Из рук в руки, так скажем.
Да, передает его, как хрустальную вазу, да. Либо он может быть наоборот такой весь... брутальный, излишне такой Казанова, старается, чтобы у него было много женщин, да, чтобы доказать, то есть он не уверен в своей мужской роли, и ему ее нужно постоянно доказывать, да. Это часто бывает, когда отец как-то пренебрежительно относился, да, либо, опять же, ну, либо мама, либо отец, либо оба, да, то есть вот эти все насмешки, вот эти, да ты же мужик, да ты же мужчина, да давай, да надо уже делать то, и то, и то, и пятое, и десятое. Вот часто такой тип мужчины, когда он весь такой мачо, у него куча женщин, много разных контактов, но при этом в душе он часто неуверенный и в себе, и, соответственно, ему очень сложно построить доверительные отношения. То есть, понимаете, здесь это развитие гендерного поведения, оно не только и не столько о сексе, а именно о том, как ребенок потом будет строить межличностные отношения, насколько он сможет выстроить доверительные отношения с партнером, с друзьями, с окружающими, насколько он будет уверен в себе, насколько он будет готов к конкуренции или к агрессии, борьбе и так далее. То есть здесь очень много вот таких подводных камней, скажем.
И как раз это все как половое воспитание. Как ни крути, оно все об этом. Потому что нужно себя идентифицировать и научиться и понимать себя и понимать через свои ощущения, строить отношения с другими межличностными, со своим полом и с противоположным. Да-да-да. Какое оно все сложное.
Ну, на самом деле, когда говоришь или читаешь об этом, кажется, что действительно очень сложно. Но если посмотреть вот на свою семью или на сценарий своих родителей, то сразу очень многое видно, да, кто как себя проявлял.
Да, да.
Соответственно, и откуда у нас, например, какие-то комплексы и тараканы в голове, откуда они берутся, как бы мы хотели, например, избежать этого со своими детьми и так далее. То есть, в принципе, очень, очень важны отношения в семье, и очень важно, как мы их проявляем. То есть, например, иногда отношения вроде бы хорошие, но, например, если родители ссорятся, то идут в ход там разные обидные слова и так далее, и так далее. То есть эмоционально не сдержан. И ребенок это тоже видит, да? Либо, например, мама не уважает папу, да, например. Вроде бы это никак не проявляется, но вот есть некоторые сигналы, по которым девочка может это считать, да? То есть пренебрежение или когда говорят о всех мужчинах или обо всех женщинах как-то, что да, они какие-то не такие, мы все эти слова знаем, да, да, все мужчины такие, да, все женщины не такие и так далее. То есть вот эти обсуждения в мужской, в женской компании, когда ребенок это видит, я вот помню по себе, что как раз когда и в моем детстве мамины подруги некоторые приходили и жаловались, например, на своих мужей. Говорили, да он такой, да он эдакий. И я еще тогда думала, ну, как-то странно, вы же с ним уже 20 лет живете, да, собственно.
Да-да-да, зачем тогда он вам такой нужен, да?
Да, поэтому здесь, конечно, не так все страшно, как кажется, просто важно обращать внимание на то, что у вас дома происходит и как вы это проявляете.
Ну, я тоже могу сказать даже по своим родителям, то есть так интересно, даже через поколение это все происходит, например, тут мой папа увидел, как мой муж мной недоволен, а я при этом с ним не конфликтую, а продолжаю собирать его там на работу или куда-то он там собирался, и мой папа был очень возмущен, что это как же так, в общем, я-то... В общем, я такая прекрасная, самая лучшая, и позволяю, значит, так, как сказать, обращаться с собой, там еще что-то. Но у моих родителей все абсолютно точно так же было. Все эти сборы на работу, то есть папа мог быть мамой недоволен, но она при этом его с доброй улыбкой собирает на работу, складывает ему сумку, а он ее там песочить продолжает. И это было всегда... в более крутых выражениях, чем это у нас происходит. То есть папа увидел абсолютно малюсенькую-малюсенькую часть, так скажем, того, что видела я, и был крайне возмущен. Хотя, то есть, или там, допустим, мама говорит, вот, что ты там все за мужем ходишь, там еще что-то. Это вот когда мы только поженились, и там приехали к нему гости, я говорю, мам, очнись, ты даже не замечаешь, что ты делаешь абсолютно все то же самое, а я не то, что тебя копирую, я просто, на самом деле, в меньшей степени это делаю, у вас там это все круче, цветистее происходит.
Ну, на самом деле, просто со стороны вещи многие видны гораздо лучше, чем они видны изнутри, это всегда, конечно.
Да, да, поэтому, когда вы с мужем, у вас либо конфликт, либо еще что-то вообще, ну, просто конфликты, они как-то более ярче же себя происходят, задумывайтесь о том, что видят ваши дети и что они из этого вынесут. Не зря говорят, что все-таки без конфликтов никак, но конфликты пытайтесь решать за закрытыми дверями. Ваши дети в этом не виноваты, потому что они заложники обстоятельств в первую очередь получаются.
Ну да, и еще ребенок же видит, как вы потом ведете себя после конфликта. Даже если он был, даже если что-то пошло не так, как вам хотелось, но потом, да, потом что получается? То есть, например, родители ходят и молчат, да, вот они молчат, обижаются и ходят, не разговаривают. Либо они там как-то все поговорили, обсудили, что даже если не при ребенке, он видит, что у них все хорошо. То есть важно ребенку тоже дать понять, потому что если уж он видел, что у вас все было плохо, так покажите ему, что у вас бывает и хорошо, потому что это как раз сложнее показывать, сложнее, потому что это, ну, каждый день одно и то же, вроде как пришли там домой, что-то, какие-то домашние дела, да, но показать ребенку свое внимание друг к другу, свою заботу друг о друге, да, это очень важно, потому что тогда он увидит, что вы действительно пара, что вы не отдельные папа и отдельная мама, отдельно где-то существуете, да, он... к вам тоже относятся по-разному как-то там, а что вы семья, и что вы пара, и что вы вместе, и это очень важно.
Это, да, а не только, то есть у вас есть как бы отношения, должны строиться, и, ну, то есть и без ребенка, и не только он, понятно, что это связующее звено, но тем не менее отношения важны и сами по себе, так скажем.
Я думаю, может, еще прям минутку, может быть, да, вопрос возникнет такой как раз у одиноких мам, потому что могут сказать, ну, слушайте, ну, если у меня нет папы у ребенка, что же мне теперь делать, да, у мальчика? Это тоже не критично, не говорит о том, что ваш сын пройдет какое-то неправильное развитие, потому что, ну, в любом случае у него есть мужчины, которые для него являются авторитетными. Это может быть дедушка, это может быть дядя, это может быть друг семьи, это может быть какой-то тренер в спортивном клубе, да, или в какой-то секции, да, если ребенок еще маленький. То есть это может быть кто-то другой. В любом случае, ну, ребенок, он же не только все-таки с женщинами общается. Просто нужно, конечно, тогда уделять внимание вот этому, то есть смотреть, кто является для ребенка реально авторитетным человеком и как он на ребенка действует. Вот и все.
Да, и все-таки он, ребенок будет это искать, да, то есть вот этого авторитетного взрослого.
Безусловно, конечно, ему же нужно все-таки это развитие пройти, ему нужно эту роль проиграть, и, конечно, если мама будет, ну, уж совсем настаивать на том, что нет, только я, может, он и не будет искать, потому что он скажет, ну, мне и с мамой хорошо, зачем я буду?
Да, заполняет все пространство, да, мама, да, пытается быть и папой, и мамой, да, и дедушкой, и бабушкой, всеми остальными тетями и дядями. Да, Полина, нас там не порадовал чат?
Совсем нет, так что мне грустно. Друзья, пишите, пожалуйста. Я знаю, что есть что ответить. Возможно, какие-то вопросы вас в том числе беспокоят. Я думаю, это самое время их задать.
Да, ловите момент, пока Юля с нами. Если мы не затрагиваем какие-то вопросы, которые вас интересуют, это не значит, что мы не готовы об этом говорить. Нет, мы готовы, просто мы не телепаты и не можем дотянуться свои мысли до вашей. Поэтому транслируйте нам все свои измышления. Вот, ну что, Юль, мы немножко закончили, да, с, так скажем, с гендерными ролями этими.
Да, основные вещи я постаралась сказать. Еще раз напомню, что вот примерно до 7 лет это, как ни странно, вот так вот в таком раннем возрасте, оказывается, происходит. Хотя многим кажется, что ну что там, маленькие дети, какие у них там роли, чего там, как, какой пол. Но нет, на самом деле, вот от 3 до 7 самый такой важный для этого возраст.
Да, основополагающие многие вещи в дальнейшем. Ну, кроме этого, у нас еще то, что вот как раз-таки происходит вот это вот усвоение этих ролей, и, в общем, как-то начинают пытаться в этом разбираться. Еще же, получается, все равно начинается некая, ну, то есть самоидентичность, идентификация и некое изучение себя, да, в физиологическом плане, вот какой я там, или вот какой там другой мальчик, и вот, или девочка, например, начинают там друг другу что-нибудь либо показывать, либо предложить. Вот что по этому поводу можешь вообще нам сказать?
Могу сказать, что изучение физиологическое себя и своего тела у ребенка начинается очень рано, еще до года. Ребенок трогает свои, когда он вот понимает, что он может управлять своим телом, да, то есть он трогает разные части своего тела. Там сгибает-разгибает руку, трогает рукой, там ухо, рот, нос, что угодно. И, соответственно, таким же образом он может трогать свои половые органы и свои гениталии. Да? Это не является, и опять же, нужно понимать, что для ребенка ничего не является страшным и стыдным, пока мы ему об этом не сказали. Это нужно всегда помнить. Потому что это для нас может быть стыдно, это для нас уже с нашим опытом, нашими стереотипами может быть как-то ой-ой-ой и ай-яй-яй, а вот для ребенка это вообще нормально. Потому что для него вот серьезно непонятно, почему почесать себе нос, вот когда он чешется, да, мы почесали нос, это приятно ведь, да, потому что он чесался, да, и я его почесал, это приятно, и, соответственно, ничего в этом страшного нет. А потрогать свои половые органы, это почему-то вдруг должно быть страшным для него. Ну нет, нет, так не работает. То есть для него все его тело – это одна целостная такая структура, которую он может прикасаться и ее изучать. Соответственно, конечно, когда ребенок общается и взаимодействует с другими детьми, а чаще всего это сад, либо какие-то развивающие группы, конечно, он видит других детей, какие-то дети похожи на него, какие-то отличаются от него, и ему, безусловно, интересно, а что у тебя? Это ведь не только с телом происходит. Вот вспомните, как дети меряются, меняются разными вещами, да, одеждой, игрушками, а вот у него машинка лучше, а у меня почему такой нет, а вот почему, а давай вот ты мне свою там резиночку на волосы дашь, а я тебе свою. То есть очень многим дети любят менять. меняться, да? И вот, собственно, изучение тела друг другу – это такой же процесс. В принципе, угу. в этом нет ничего страшного и стыдного. И самое страшное и стыдное в этом может быть, если мы ребенка при этом процессе напугаем. То есть скажем ему: ай-яй-яй, да как ты мог? Да хорошие мальчики, хорошие девочки так себя не ведут. Это нельзя ни в коем случае делать. Вот тогда у ребенка может быть какая-то нанесена ему травма, потому что он решит, что... Ну, то есть то, что он решит, мы не знаем, что у него там в голове
щелкнет, да.
что произойдет, что там своим половым органам нельзя прикасаться, а иначе, по некоторым сведениям, руки отсохнут или бородавки на ладошках вырастут, как от лягушки, или еще да. что-нибудь такое. А, и даже есть стереотип, что ты зрение ты обслепнешь, есть даже такой стереотип.
Да-да-да, и это ведь все, оно не значит, что это было где-то там в древние времена, да, пока там, в общем, интернет не пришел на нашу землю и все остальное. Ведь это, на самом деле и сейчас родители все то же самое говорят, что говорили им, они транслируют сейчас своим детям.
Часто это происходит потому, что родители растеряны сами, то есть они не знают, как с этим сталкиваться и что с этим делать. И когда человек сам растерян, он говорит первое, что ему приходит в голову, а приходит ему в голову то, что он знает сам. И, соответственно, ребенка пугает. То есть я ни в коем случае не говорю, что нужно это поощрять и говорить, что да, давайте будем все друг другу показывать и давайте потрогать. Нет. Но говорить ребенку, что это страшно и стыдно, не стоит. Стоит объяснить, почему мы это не показываем. Здесь мы опять возвращаемся, вспоминаем правила трусиков, я не буду сейчас его напоминать, да, опять же мы ребенку либо рассказываем, либо напоминаем, что, а помнишь, мы с тобой говорили, да, что вот то, что у тебя под трусиками, под маечкой, мы другим людям не показываем, да, соответственно, они просто не делают этого никогда. Это ужасно. Почему да. это ужасно?
Юль, я тебя разочарую, ты не хочешь об этом говорить, потому что это уже будет какая программа, и мы про это говорим. Но я думаю, что к нам могли присоединиться зрители и слушатели, которые об этом не знают. Давай вещай нам заново про правила трусиков. Ну, вкратце понятно. Вот. Ты уже чуть-чуть сказала. Расширь немножко все-таки наши знания.
Ну, вкратце напомню, что правило трусиков таково, что мы не показываем другим людям то, что у нас находится под нижним бельем. Это трусики, ну и маечка, да, например, у девочек еще часто бывает. То есть мы ребенку объясняем, что никто не может смотреть на то, что у нас там находится, кроме, может быть, врача и там иногда родитель, да, как опять же в определенном случае. И у другого мы тоже это не смотрим, да. И если нам даже кто-то предлагает, мы можем ему отказать и сказать, что я не согласна, я не хочу, чтобы ты видел, что у меня там под трусиками, я не хочу смотреть, что у тебя там тоже находится. Бывает, конечно, ребенку интересно, и он может согласиться на это и так далее. Главное, чтобы у него вот не было этого страха, да, что ни в коем случае, просто объясняем, что мы этого не делаем, что и взрослые люди, мама с папой, и бабушка с дедушкой, да, и так далее, и этого не делают, да, не показывают все, что там находится.
Ну, есть же еще и почемучки дети, то есть хорошо объяснили. А ребенок скажет: а почему? Почему? Мы этого не показываем.
А почему мы этого не показываем? Потому что это принадлежит только тебе, да, это твое тело, оно принадлежит только тебе, и, соответственно, другие люди не должны его касаться в этих местах, да, то есть, вот, например, они могут взять тебя за руку, да, и то для этого нужно спросить разрешение, я могу не хотеть, чтобы меня брали за руку, да, меня могут обнять, да, там, например, бабушка там или родители, опять же, это все понятно, да, а вот, скажем, трогать то, что находится под нижним бельем, никто без твоего разрешения не может, и ты тоже не можешь это делать у других. Вот и все.
Кстати, знаешь, я сейчас о чем подумала, как раз таки вот уже немножко, может, отойдем от темы, но тем не менее, те же вот папы, да, ну, то есть я не говорю, что это плохо, вообще вот как, опять же, к этому относиться, или нужно ли это вообще обсуждать в семье, папы начинают своих детей, и мамы мальчиков, папы, девочек целовать там во все места, прямо это вот они так любовь свою проявляют, то есть вот насколько, телесность, понятно, что она нужна, насколько она должна быть обширной, то есть границы телесности можешь как-то вот охарактеризовать, что позволительно, то есть насколько, то есть, знаешь, до какого возраста, да ладно, он еще ничего не понимает, там, в 4,5 года, и там, и мальчиков, и девочек, да, попу целуют, ну, по-другому я никак сказать не могу, то есть это необразно, да, это происходит, вот. Сначала про это, потом еще кое-что спрошу.
Ну, здесь, я думаю, все достаточно очевидно на самом деле. Почему? Потому что, ну, объятия и поцелуи, они, во-первых, должны быть ребенку приятны. То есть, во-первых, ну, иногда даже многие говорят, можно я тебя обниму, да? Можно я тебя поцелую? И ребенок может сказать, нет, я не хочу сейчас, да. Вот, и неважно, капризничает он при этом или нет, да. А во-вторых, да, конечно, это должно быть в рамках, как говорится, того же правила трусиков, как минимум. Потому что вот, все-таки целовать ребенка во все места в любом возрасте не стоит. Потому что, во-первых, у ребенка должна формироваться своя интимность и своя приватность. Соответственно, так же, как вот у родителей иногда есть перекос в другую сторону. Например, папа при уже достаточно взрослых девочках может спокойно ходить в семейных трусах, например. Ну, а что такого? Я же дома. Что я буду дома, значит, там одевать что-то? Чего она там не видела? Нормально, она ничего не смотрит на меня, да, сидеть там перед телевизором. Или мама, например, которая при мальчиках спокойно там переодевается, да, например, при мальчиках.
Да, да.
И подросткового возраста. Ну, тогда не будем удивляться, почему у ребенка интимная сфера формируется как-то неправильно. То есть у ребенка и сама, у самого должна формироваться эта приватность, а она как сформируется, если у вас нет границ никаких, да, соответственно, например, вы заходите в комнату к ребенку в любой момент без стука, когда вам хочется, да, и ребенок, ну, то есть у ребенка нет границ, он приходит к вам, там, не знаю, ложится к родителям ребенок в постель, например, часто, да, когда он захочет, а родители в это время могут быть там обнажены или в нижнем белье и так далее. То есть здесь все зависит, конечно, от тех границ, которые вы поставите, но важно уважать друг друга и уважать то, что ребенок, он быстрее растет, чем вам кажется.
Ну, это точно. Вот у нас, например, опять же, еще же, наверное, зависит от семьи, насколько между родителями, да, вот эта телесность есть, там, объятия, поцелуи, какие они, вот. То есть, вот я могу сказать про нашу семью, у нас в семье это присутствует. И вот у меня, у дочери несколько месяцев назад возникло желание и маму в губы целовать. То есть она хочет, чтобы я ее поцеловала в губы. Я говорю, что нет. То есть, как бы это только между. Мне, опять же, самой не нравится, что я ей говорю. Я ей говорю, что вот целоваться в губы можно. То есть, девочка-мальчик, например, да, то есть, вот так вот, будет у тебя муж, будешь с ним целоваться. А она мне говорит: ну, ты папу сильно любишь? Я говорю, да. И меня сильно любишь, я говорю, да. Поцелуй меня в губы. То есть, все, то есть, как бы, ты же, ну вот, вот давай силу любви-то прояви. Что ж ты тут? Мне здесь голову доморочишь.
Да, но здесь опять же мы можем пояснить ребенку, что любовь бывает разная. Да, например, я могу любить собачку. Да, могу же я любить собачку или кошечку. Но это же не значит, что я буду ее целовать в губы, правильно? Я ее могу погладить. То есть проявление моей любви к кошечке — это что я ее могу погладить, могу приласкать и обнять, да? Соответственно, я, например, люблю там дедушку и бабушку, да, дедушку и бабушку я по-другому могу любить, да, могу к ним по-другому. То есть, что любовь, она проявляется по-разному. И это тоже ребенку можно объяснить. Просто, ну, может быть, ей тогда, может быть, еще было не так много лет, или, ну, то есть, или еще какой-то.
Не-не-не, это было буквально вот сейчас ей 5,5, вот ну, где-то в декабре вот это вот началось, и она периодически к этому возвращается, пытается мне там в губы чмокнуть все, а я с нее отворачиваюсь. То есть ей вот самый, по-моему, интерес, и такое ощущение, что она хочет меня победить, чтобы я сдалась.
Ну, слушай, ну, опять же, как предложение, можно сказать: хорошо, давай договоримся, я тебя один раз целую в губы, и все, да, то есть если ей так хочется вот именно выиграть, то пожалуйста, да, но тем не менее объяснить, что, ну, то есть то же самое, что ты и объясняла, соответственно.
Да, да, вот, ну и опять же, есть же другая сторона медали, да, когда между родителями этой телесности, то есть ее минимум или нет вообще, и опять же, это же тоже вот нехорошо на будущем взрослом отразится, на его построение отношений с противоположным полом. Я права?
Ну, что значит нехорошо? То есть, если
ну, так... Ну как, принято... нехорошо? То есть, он будет скуп. в своем. То
есть, он может быть немножко, скажем так, эмоционально заморожен, как это обычно угу. говорится, да, то есть он может, например, свои эмоции проявлять не так сильно, как другие люди, да, может, и часто, угу. например, женщины обвиняют там мужчин, говорят, вот, он недостаточно, не уделяет внимания, он не проявляет, вот я к нему и так, и эдак, а он меня там угу. не обнимает, он меня мало да, ласкает да. и так далее, да, и это почему происходит? Как раз потому, что либо ему говорили, что мужчины так не делают, это женское вот это все, да, угу. проявление, либо угу. просто, ну, в семье не было такого, да, например, у кого-то в семье есть ритуалы какие-то, к примеру, поцеловать или обнять друг друга на ночь, да. Или просто там при приветствии, там, привет, и вот эти обнимашки, да, и так далее, да, а у кого-то этого нет, да, кто-то более сдержан, да, здоровается только за руку там и с друзьями, между собой особо тоже там родители, ну, либо кто-то, есть родители, которые просто это не показывают, многие думают, что это как-то стыдно при ребенке обняться, поцеловаться, ну, мы же не говорим о каких-то, скажем, сексуальных
ласках. О других вещах, да.
Конечно,
да.
мы говорим просто об объятии, да, о каком-то поцелуе легком, и в этом, конечно, нет ничего страшного.
Угу. Полина, у нас там как, до сих пор тишина?
Увы, но я все еще надеюсь.
Ну, ладно, Полина, мы будем тогда продолжать. Вот. Ты тоже включайся, что-нибудь... Решишь.
Я примерно понимаю, почему не комментируют, потому что сейчас информация подается, я бы не сказала, что прям исчерпывающая, но прям слушаешь, и вопросы-то не возникают, потому что в целом, в общем-то, все понятно.
Вот, прекрасно. Юлия, тогда продолжим. Мы начали про как раз-таки вот изучение себя, да, вот это вот, как дети друг к другу относятся. Предлагаю рассмотреть такой вопрос, как, ну, не вздрагивать. Я сама вздрагиваю внутри себя, когда это произношу, да, вот изучение себя, да, детская мастурбация. Опять же, то есть она может быть, ее может не быть, а мы незрячие родители, да, вот мы можем, ну, то есть давай, ладно, хорошо, я пока не буду об этом, давай мы рассмотрим, то есть когда... нужно бить тревогу, что что-то куда-то зашкаливает, и уже когда нужно бить тревогу? То есть что может быть? То есть нормально это, ненормально? Если нормально, то когда? И ненормально когда?
Ну, на самом деле, мастурбация детская, она, опять же, может появиться в очень раннем возрасте, просто вследствие изучения тела. Ребенок потрогал свои половые органы, почувствовал, что это приятно, и, соответственно, он может это делать в те моменты, когда у него что-то не очень хорошо, когда у него какая-то угу. тревога, когда он, ну, это как вот, ну, не знаю, обнять
как любимую успокоение.
Куклу. Угу. Да, да, как обнять да. любимую куклу или там любимую игрушку, да, он, в принципе, то же самое может использовать. То есть он, потому что это приятно, и опять же, еще раз, я не устану это повторять, дорогие родители, для ребенка в этом возрасте это не имеет сексуального и эротического подтекста вообще. Это просто приносит удовольствие, так же, как чесание носа, да, потому что вот мы почесали, нам приятно.
Как съесть конфету, да?
Да.
Вот, сладкое.
Да, угу. то есть иногда, вот опять же, когда у ребенка вот что-то в семье не так, или что-то его тревожит в окружении, что-то происходит такое неприятное, некомфортное ему очень, тогда он может использовать, собственно, вот этот метод успокоения, метод получения удовольствия, так как других, скажем, удовольствий ему недостаточно, то есть чего-то ему не хватает в жизни, в отношении к нему, да, и так далее, и так далее. И опять же, здесь важно, когда родители, например, это заметили, как они к этому отнеслись. Если они, опять же, сказали, ну, не буду повторяться, вот все эти ай-яй-яй, ох-ох-ох, это стыдно, нехорошо, то, соответственно, ребенок что может? У ребенка может закрепиться, что ни в коем случае вообще это табу нельзя прикасаться, и это будет очень плохо, да, и даже в подростковом возрасте и потом тоже, что это все плохо и ужасно, либо что это нужно делать втайне, да, что это нужно прятать.
То есть не могу себя преодолеть, да. я вроде послушаю, но тем не менее
да.
могу
но себе раз, раз ругают, лучше я там спрячусь и где-то буду потихонечку это делать. Угу. Да? Угу. Опять же, это мы говорим о совсем маленьком возрасте. Если мы говорим о подростковом возрасте, то в подростковом возрасте мастурбация – это в принципе нормально. потому что у ребенка, соответственно, возникают уже эротические желания, и он пока еще не знает, как их удовлетворить. Соответственно, он, опять же, изучает себя, он пытается понять, как эти желания удовлетворить, что ему делать и так далее. Когда, как ты спрашиваешь, бить тревогу, когда вы замечаете, что это действительно у ребенка часто, либо когда это происходит, например, в общественных местах. Потому что, ну, все-таки, если мы, опять же, говорим про идеальное развитие, то родители ребенку объясняют, что можно, а что нельзя, да, и, соответственно, мы ребенку, если бы ребенку объяснили, что этого нельзя делать при других людях, например, опять же, не пугая его, что ой-ой-ой, ай-яй-яй, ну, так же, как, не знаю, мы же не раздеваемся при других людях, например, или не ходим в туалет при других людях, вот, да, и, собственно, да, это то же самое, да, мы не делаем при других людях. Если это вы сами замечаете, что это часто у ребенка происходит, либо вам кто-то, например, в саду или уже даже в школе, такое тоже бывает, особенно в начальной школе, вам замечают, что, знаете, вот ваш там ребенок был замечен несколько раз уже, что же нам делать? Угу. Вот тогда действительно нужно быть внимательным, потому что это значит, что у ребенка, как я уже сказала, есть какой-то дискомфорт, что-то происходит не так в его окружении, в семье, в отношении к нему и так далее. То есть здесь можно даже обратиться к детскому психологу, что тоже неплохо.
Можно, да, опять же, действительно нужно это сделать, чтобы не навредить.
Ну да, или можно просто попробовать, если у вас доверительные отношения, можно попробовать поговорить об этом с ребенком. Опять же, если у него эта тема не сформирована как стыдная и ужасная, можно спросить, для чего ты это делаешь, да? Что тебе, что ты от этого получаешь, тебе нравится, там, не нравится и так далее. Не всегда дети это могут объяснить, но попробовать все равно стоит.
Ну вот как раз мой следующий вопрос и был, вот, ладно, я, допустим, незрячая мама, да, и мне показалось, что что-то происходит, то есть, ну я же не увижу, да, то есть как бы вот какие-то, то есть какие-то нюансы могут мне только об этом сказать. Напрямую ребенка спросить, что ты делал, то есть что ты в это время делал или как бы это, ну, опять же, ну вот сложно, то есть
а что будет? Сложно... Вот представим, что будет, если ты спросила, например, дочку, а что ты сейчас делаешь или что ты делала? И если, понимаешь, если, опять же, у ребенка еще нет стыда перед этим, то, возможно, он тебе и ответит на этот вопрос.
Ну да, да. Наверное, да. То есть ты права. Опять же, вот это
или,
вот...
Или, опять же, если... Извини, что перебила. Опять же, если мы не хотим или боимся задать прямой вопрос, можно...
Да боимся, конечно.
Начать спрашивать ребенка, а все ли у тебя хорошо, да? Как ты себя чувствуешь? Какое у тебя сейчас настроение, да? И так далее. То есть попробовать вот зайти, если мы... Если вы, как родители, например, что-то такое заметили и боитесь спросить напрямую, просто попробуйте поспрашивать ребенка о его чувствах, эмоциях, о его настроении. Посмотрите, насколько он отвечает, он как всегда, например. Или он молчит и что-то такое мямлит, или он уходит, или он отвлекается. То есть он что-то такое замалчивает, что-то скрывает, да? И эти признаки вам уже могут показать, что что-то тут не то, да? То есть ребенок, он на самом деле, он же еще не такой искусный лжец, как это делают взрослые, да, и взрослые-то не все, но дети тем более, они достаточно непосредственные, на многие вопросы могут ответить, главное их не бояться задать.
Ну да, то есть я все время понимаю, что в моем голове живут тараканы.
Они бегают и сражаются.
Да, это точно, на самом деле, то есть как бы все тут просто, начинайте задавать обычные вопросы, все ли у тебя хорошо, как твое настроение, и все, и сами начнете, то есть никто на самом деле не знает лучше вашего ребенка, чем вы сами. Да, то есть, в смысле я сбилась? Полина, там нам никто не написал?
Все, еще нет, если вдруг все-таки напишут, я обязательно вам зачитаю.
Я думаю, Полина нам бы уже обязательно рассказала об этом.
Да. Ну вот смотри, хорошо. Там ничего у родителей ребенок особо не интересовался. Он как-то жил все своими интересами другими, детскими там. Вот. И они особо, вроде бы, что-то и говорили, как-то вот Но вот вдруг понимают, что начинает там девочка или мальчик меняться, потому что у нас сейчас могут быть там менструация, да, ранее, в 9 лет. Угу. Бывает же такое, да? Понятно. Или мальчик начал как бы, да, вот развиваться просто быстро, в рост пошел, там он меняться, там волосы начинают у него расти на теле, там, да, или у девочки. И все это происходит не когда там, вот там 12-13 лет начинается подростковый возраст, еще что-то, он начинает меняться, или девочка очень быстро начинает меняться. И родители не могут сориентироваться в этой ситуации. Вот опять же, как быть, то есть вот по горячим следам, или все-таки вот уже все-таки лет, то есть помню о том, что сейчас у нас есть такой термин, да, ранняя акселерация. Но сейчас, кстати, поменьше про это все говорят, но был вот, мне кажется, пик этой информации, все об этом. Пораньше начинать все-таки либо заставлять себя разговаривать, либо литературу какую-то подсовывать, если уж никак говорить не получается. Вот твои советы.
На мой взгляд, лучше, вот слово «заставлять» мне изначально не нравится, потому что, опять же, если uh-huh. будешь заставлять, ничего не получится, либо разговор получится какой-то глупый, скомканный, либо ты будешь откладывать, пока ребенок не вырастет, а потом такая, ну так она уже выросла, что говорить-то, она и так все знает.
Да.
А если мы говорим про литературу, то лучше и вот в раннем возрасте ее не просто ребенку давать, а изучать вместе. То есть есть сейчас очень много детской литературы с хорошими картинками, не пошлыми ни в коем случае, да, с хорошими картинками, с интересными сюжетами, которые вы можете изучать вместе с ребенком, где и он сможет удовлетворить свое любопытство, и вы ему сможете что-то рассказать, а иногда и некоторые взрослые что-то узнать, да, для себя
новое. Да уж.
Поэтому на самом деле хорошо, опять же, вот вместе с ребенком и начинать с простых вещей, да, не сразу говорить о том, откуда берутся дети, что такое секс, и как им люди занимаются, да, с простых вещей, да, вот опять же, про мальчиков и девочек, да, как они устроены, да, вот опять же, почему дети так интересуются другими, потому что хочется понять, как это другой ребенок устроен, и почему это вдруг у меня так, а у него так. Понимаете, это же такой вот интересный это вопрос. Вот почему вот мы часто приводят пример, когда идут там вместе в баню или куда-то там на море, и вот ребенок видит, вдруг мальчик видит, у мамы не так, а у меня так, или девочка видит, а у папы.
Да,
или там, и чего это вдруг? И все об этом молчат, никто же об этом не рассказывает почему-то. А если спрашиваешь, то родители либо опускают глаза в пол, либо говорят, не задавай глупых вопросов там, и так далее. То есть о строении тела и о том, чем отличаются девочки от мальчиков, запросто можно легко, спокойно рассказывать маленьким детям. Да? Соответственно, мы же рассказываем, например, почему-то мы спокойно говорим, что девочка носит платье, а мальчик носит штанишки. Это никого не смущает почему-то, да?
Собственно. Да.
И, соответственно, начинать вот с таких простых вещей, чем отличаются девочки от мальчиков и в поведении, и в строении. А дальше уже, соответственно, если ребенок интересуются, или даже если не интересуются, да, откуда берутся дети, как они появляются. Я не предлагаю углубляться в какие-то подробности, скажем, медицинские. Но, опять же, очень по-простому объяснять это ребенку можно в любом возрасте. Но для этого нужно, опять же, снять вот свои блоки в первую очередь. Просто подумать, вот как вы это будете говорить. Называть, вот, о чем мы говорили также в прошлой передаче, половые органы с,
да,
своими словами, и не краснеть при этом, да, и так далее. То есть самим для себя понять, насколько вам комфортно. Может быть, даже почитать самому дополнительно что-то, да, если уж...
Я только хотела об этом сказать. Вот, наверное, мне... так как там и тараканы цветут в голове, мне надо самой взять, прочитать ту книжку, которую бы я предложила, допустим, своему ребенку. Мне было бы яснее, я бы себе уже выстроила какую-то, так скажем, какой-то фундамент, на котором все основывалось. Хорошо. Ну, 8, 9, 10 лет, ничего, никаких книжек. То есть не случилось все, что вот это вот хорошее, нужное. Как дальше быть?
Ну, в любом возрасте об этом можно говорить, понимаешь, просто по-разному. Да. Если это маленький ребенок, ему придется объяснять проще. Если, скажем, ребенок уже постарше, то, соответственно, Ему уже нужно объяснять другими словами, и книжки подбирать уже по, скажем,
по возрасту.
По возрасту. Да, обычно на таких книгах есть, обязательно указывается категория, для каких детей это больше подойдет, да, соответственно. Кто-то действительно вот так, знаете, делает, оставляет книжку на столе у ребенка, и он сам там как-то смотрит, изучает. Можно, опять же, если вам самим там нет у вас возможности или страшно, можно просто эту книжку все-таки не просто так оставить, а сказать, вот тебе книжка, посмотри, почитай, будут вопросы, задашь. Да, но то здесь надо понимать, что ребенок может не посмотреть, не почитать, либо посмотреть, почитать так поверхностно, сказать, да, мне ничего интересного, не буду задавать никаких вопросов. Да? То есть если уж вы это делаете вместе, тогда понятно, что и вы увидите, что, где ребенку непонятно, и ребенок задаст вопросы. Если вдруг вам совсем вот никак, то опять же можно подумать, кому, вот кто из родителей, да, посовещаться между собой, кто из родителей, кому это проще об этом говорить. И тоже не совсем не обязательно, что с девочкой должна говорить мама с мальчиком папа, это тоже мифы, стереотипы, соответственно, ну, потому что мы все-таки говорим не о процессе, да, конкретно, родители очень пугают, что надо будет именно рассказать вот о процессе, а как же я, мама такой скажу мальчику, например, или папа такой скажу девочке, а на самом деле, ну, в первую очередь-то нужно говорить совсем не об этом, а как раз о том, как люди устроены, почему так, а не иначе, и так далее, да, ну, о той же гигиене и безопасности самым маленьким детям, о чем мы как раз и говорили уже, да, соответственно, да. Это же тоже половое воспитание, собственно, вот и все, а уж потом только о разных процессах, но родители сразу почему-то хотят самого страшного начать, и поэтому откладывают этот разговор в долгий ящик.
Опять же, самим страшно. Я уже скажу эту историю. Юля мне помогла очень сильно на этой неделе. Я просто, как так скажем, как пример, что мы сами боимся того, чего... Ну, не то, что не нужно бояться, мы привыкли этого бояться и перекладываем эти же страхи на плечи своих детей, мысленно, так скажем, а у них там вообще все по-другому происходит. У моей дочери на этой неделе был медосмотр в детском саду, в перечень докторов входил гинеколог. Гинекологу своего ребенка еще не водила ни разу, как-то вот не сложилось. А здесь она должна была, то есть что в моей голове происходит? Гинеколог, она там будет одна, без меня. Да как же это будет? А что же там будет смотреть? А как ей об этом вообще сказать? А если я ее сейчас напугаю? Да она мне не уснет. Да как же она без меня пойдет? А я работу отменить не смогу, чтобы с ней пойти. И вообще это что за бардак? Приглашать гинеколога в комиссию? Что без этого обойтись нельзя? Ох, я там такие разговоры в своей голове вела. В общем, но Юля пришла мне на помощь и сказала очень нужные вещи, что я сама, то есть, ну вот, боюсь того же самого гинеколога, это понятно, почему, потому что не самый приятный, да, осмотр, вот. И все это перекладываю на плечи ребенка. Думаю, что у нее в голове уже тоже какие-то страхи происходят, хотя абсолютно этого нет. Поэтому, уважаемые родители, не нужно придумывать ничего за другого человека. Нужно просто действительно с ним честно поговорить, то есть о том, что будет происходить, что это может быть, вот этот осмотр тот же самый может происходить и так, и все. И не придумывать ничего лишнего, и лишнего тоже и не говорить. Так что, Юля, спасибо тебе большое. Я потихонечку научусь наводить порядок в своей голове, для того, чтобы не навести беспорядок в душе собственного ребенка. Это важно.
Ну да, ребенку просто нужно действительно объяснить, если мы говорим, например, о тех же врачах, мы же легко объясняем ребенку и более страшные вещи, например, как пойти к зубному врачу или как сдать кровь, а уж это-то явно неприятненько, мягко говоря.
Да.
Соответственно, ну опять же, если ребенку, как вот бывает, некоторые врачи даже показывают какие-то инструменты, да, там ребенка отвлекают, и он спокойно уже к ним идет. Соответственно, здесь также можно ребенку объяснить, что и как может быть, и, соответственно, что это не больно, не страшно, а просто вот такой же врач, как и все. Вот и все. И, соответственно, ну, в голове ребенка уже не будет этого страха.
Отлично. Ну, я думаю, что в этой части программы, то есть про ранний возраст, дошкольный возраст и младший школьный возраст мы поговорили. И если у вас, уважаемые зрители и слушатели, возникнут вопросы, пишите нам. Мы в следующей программе, когда будем говорить о подростках, а о подростках мы, я думаю, все-таки сделаем, да, отдельную программу. У нас кое-что осталось недосказанное.
Да, безусловно, подростки – это отдельная тема, и развитие у них происходит уже по-другому. Я думаю, опять же, нужно смотреть на запросы, если есть среди зрителей, слушателей.
Да,
уже
да,
родители,
да.
У которых дети в подростковом возрасте или предподростковом, и вы к этому кто-то готовится, а кто-то с ужасом думает о том, как это все пройдет, то, конечно, пишите, и мы обязательно об этом поговорим.
Да, да. Ну, у меня тоже остались вопросы по подростковому возрасту. В общем, передача будет, я думаю, будет, поэтому успевайте. Спасибо тебе, Юль, огромное. Было очень содержательно и очень нужно и познавательно. Я очень рада, что ты смогла найти для нас время и так все нам здорово, подробно рассказать. Полина, тебе большое спасибо, что ты была с нами.
Спасибо.
Пусть нам всего...
вам. Я каждый раз, когда сижу с вами на эфире, слушаю, думаю, кто бы моим родителям сказал? Вообще, конечно, родителям многих моих ровесников, да и людей постарше, сейчас как-то попроще, на самом деле, с именно половым воспитанием детей, которые, ну, рождаются уже, вот, ну, плюс-минус, опять же, моих ровесников каждый раз думаю,
ну,
что я ближе к подростковому возрасту, чем-то к 35 даже. Вот, и да. Это очень классно, и главное, чтобы такие эфиры, чтобы их смотрело больше человек, потому что это настолько... Не то, что это даже разжёвано, но, как я и говорила, это вот настолько исчерпывающая информация. Да, какие-то вопросы могут оставаться, но их мало. И это очень классно.
Я тоже хочу сказать огромное спасибо, девочки, за то, что пригласили. И хочу еще раз сказать родителям, что у меня ни в коем случае не было цели вас напугать, потому что иногда, действительно, слушая эти все вещи, кажется, что, ну, это так страшно, можно навредить ребенку любым словом и так далее.
Да,
на самом
да.
деле, на самом деле это не так. На самом деле, когда вы ребенка любите, когда вы о нем заботитесь, не чересчур, опять же, когда вы к нему внимательны, к нему, к его потребностям, к тому, что действительно нужно и хочется ему, а не мы считаем для него важным и нужным и так далее, то все у вас будет хорошо, и я вам желаю, чтобы все стадии развития ваших детей проходили легко, приятно, и, конечно же, чтобы у вас складывались в семье доверительные отношения.
Да.
Тогда будет меньше детских травм. Ну, я имею в виду психотравм, конечно.
Которых, да.
Хотя, может, и физических.
Это точно. Да-да-да. Поэтому, да, доверяйте друг другу, слушайте друг друга и будьте внимательными. Юля сегодня об этом говорила. И с нами сегодня была психолог-сексолог Юлия Васильева, Полина Иванкевич и ваша ведущая Валентина Бурдина. Я себе не забыла сегодня.
Ура!
Сказать. Всем приятного вечера. Всем пока.
Всем хорошего
Счастливо.
Вечера.
Счастливо.
Учимся быть вместе, шаг за шагом.